Ток-шоу Сергея Матрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на частоте 648 АМ, 105,9 FM. На этой отметке ищите наш сигнал на северной части Крымского полуострова. Кроме того, в сети интернет нас можно слушать как на сайте «Крым Реалии», так и на платформах Facebook и YouTube. Там не только слушать, но и смотреть. Наш эфир можно, а там же можно и комментировать происходящее в нашем эфире, но если вдруг ваш комментарий остается без нашего внимания, вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Мы ждем ваших звонков по этому номеру. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 29 05. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса? Поговорим мы вот на какую тему. Присутствие украинской тематики в медиапространстве Крыма становится все более ограниченным. Как сообщает Институт массовой информации со ссылкой на данные собственного мониторинга, за последние полтора года количество упоминаний Украины в самых популярных крымских медиа сокращается. Сократилось оно вот за этот период в три раза. Со 155 новостей в исследуемых изданиях в апреле 2019 года до 57 в октябре 2020. Новости Украины выпадают из контекста крымских СМИ, а те, что остаются, или связаны с общей границей, или исключительно очерняют Украину в глазах крымского общества, говорится в сообщении Института массовой информации. Об этом подробно, о результатах этого исследования, мы поговорим с Оксаной Романюк, исполнительным директором Института массовой информации. Она с нами на связи по телефону. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об исследовании. Какие средства массовой информации попали в ваш мониторинг? Как он проводился? Можете ли вы подробнее рассказать о тех выводах, к которым пришли в результате этого мониторинга?
Мы мониторим на самом деле уже несколько лет подряд медиа, и отбираем мы, согласно медиарейтингу, сайту «Медиалогия», самые популярные медиа. В этот мониторинг вошли 5 сайтов новостей Крыма и города Севастополь. Мы смотрели по количеству людей, которые читают эти сайты. Это «Крыминформ», «РИА Крым», «Новый Севастополь», «Крымское информационное агентство» и «Новости Севастополя». Но дело в том, что на момент мониторинга, удивительно, сайт «Крымское информационное агентство» прекратил свое существование, что тоже очень интересно с точки зрения того, как развивается медиа в Крыму, и мы его заменили на «Вести Крым», как по рейтингу шло. И действительно, ситуация складывается таким образом, что количество новостей про Украину уменьшается с каждым годом все сильнее. И если раньше была информация о каких-то политических событиях в Украине, о там вообще ситуации, что происходит с пандемии, например, с экономикой, то сейчас действительно подаются очень такие какие-то обрывочные куски информации. Это негатив, прежде всего. Ну, всего 57 новостей про Украину — это очень мало. И да, действительно, большинство — это негатив. И сейчас 25% всех материалов – это конфликт на Востоке, причем не подается точка зрения не Украины, а подается точка зрения так называемых ДНР, ЛНР или точка зрения Кремля. Ну, практически голос Украины не присутствует, и мне очень жаль, что население Крыма вот действительно ограничено в своем, ну, и как минимум то население, которое читает эти источники информации, не получает вообще информации о том, что происходит в Крыму. Но есть большое количество вопросов, конечно, к этим источникам информации вообще.
А как вы думаете, на чей запрос таким образом реагируют вот те средства массовой информации, которые попали в ваш мониторинг? Это в обществе нет запроса на новости с материковой части Украины? Либо у фактических властей Крыма есть запрос на то, чтобы эта повестка не освещалась?
Я думаю, что нужно смотреть, кому эти сайты принадлежат, кто собственник этих медиа и кто контролирует редакционную политику. Мне сложно очень предположить, что обществу не интересно то, что происходит на территории Украины. Абсолютно это было бы очень странно. Я думаю, что это скорее политика пророссийских властей, политика Кремля, поскольку те медиа, они довольно пророссийские. И очевидно, политика Кремля направлена на то, чтобы отделять Крым в информационном каком-то пространстве медийно отделять его от Украины, вообще не передавая информацию про Украину и стирая ее как бы из памяти, вообще переключая, возможно, внимание на какие-то другие моменты. Мы еще обратили внимание, хотя этот момент не вошел в мониторинг, но довольно много было информации и новостей про какие-то события, я не могу даже назвать это событиями, что-то связанное с Советским Союзом, с памятью о Великой Второй мировой войне, и какие-то события, вот там, допустим, в школе поставили какой-то памятник Ленину или красные флаги какие-то там развесили, и дети стоят в пионерских галстуках. Вот в таком плане какие-то довольно странные культурные события. И я понимаю, что это вписывается тоже в политику Кремля, продвижение вот таких нарративов, я бы даже сказала.
Как вы думаете, вы говорите о том, что мониторите ситуацию уже не первый год, как вы думаете, насколько сильны сейчас процессы вот этой информационной дезинтеграции, да, материковой Украины и Крымского полуострова, и что можно в этой ситуации сделать?
Очень сильны, потому что топовые события, которые происходят в Украине, просто не попадают в местные крымские медиа. И в то же время сообщения новостей крымских сайтов, они продолжают формировать общественное мнение таким образом, что во всех бедах виноват Киев. Это писали про... Была серия фейков про поставку воды в Крым, было довольно много новостей про разные там ситуации с экономикой и даже на уровне новостей про криминал, что пытаются пробраться в Крым какие-то там контрабандисты и так далее. Что можно сделать в этой ситуации? Ну, во-первых, для самих крымчан я хочу им посоветовать искать независимые источники информации, например, Крым Реали, и смотреть на то, чтобы те медиа, которые вы читаете, смотрите, они не контролировались Кремлем, потому что Кремль будет продвигать свою политику. Это заангажированный источник информации, и, конечно, они будут искривлять данные в интересах, своих Путина. И информация будет просто недостоверная. И второе, это, конечно, я считаю, что нужно больше подавать информации про Крым в национальных украинских медиа. К сожалению, я тоже не вижу много информации, но я понимаю, что есть проблема с тем, чтобы приехать на место и передавать информацию именно из Крыма, но очень важно передавать эту информацию и писать про то, что происходит на самом деле в Крыму. Какие есть проблемы, в чем, ну, к чему важно привлечь внимание, и, возможно, это поможет каким-то образом решить ситуацию, возможно, привлечет внимание международного сообщества и поможет, возможно, как-то ситуации.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Оксана Романюк, исполнительный директор Украинского института массовой информации, который проводит мониторинг наиболее читаемых крымских средств массовой информации. Да, и вот мы сейчас говорили о результатах мониторинга относительно упоминания Украины в крымских средствах массовой информации и о том, в каком контексте эти упоминания, собственно, публикуются. Мы продолжим разговор. С нами на связи Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым». С нами на связи по телефону. Бекир, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Итак, вот как видят ситуацию с освещением украинской повестки в Крыму, да, исследователи из Института массовой информации, он находится на украинском материке, а вот хотелось бы к вашим наблюдениям обратиться, по вашему мнению, присутствует ли сейчас украинская повестка, да, темы того, что происходит на материковой Украине в крымском информационном пространстве, и как о событиях, да, на материковой Украине рассказывают крымчане, те средства массовой информации, которые в Крыму называются вот ведущими, да, с наибольшей аудиторией.
Да, ну, я думаю, что это очень интересная тема, безусловно, потому что все настроения массовые такие, да, они, конечно же, продолжают определяться средствами массовой информации, в том числе и печатными СМИ. Вот, и это более сейчас начинает серьезно расширяться за счет электронных СМИ, в том числе интернета. То, что вот сейчас ваша собеседница очень профессионально и, я думаю, аргументирована на основе совершенно определенного, точного фактажа рассказала, все это, ну, ничему этому, конечно, удивляться не приходится, потому что все, что мы сейчас будем говорить о состоянии медиа в Крыму, это имеет достаточно глубокие корни, уходит, я не знаю, ну, 20-30 лет это как минимум. И нынешнее руководство Крыма, которое, в общем-то, да, заняло такие ключевые позиции, мы знаем, рулит очень уверенно. Они в медийном плане за Крым спокойны, потому что и прежде эта медиа либо полностью контролировалась государством, да, и крымскими властными структурами, ну или и часть достаточно влиятельных СМИ находилась, конечно, под контролем России. И с этой точки зрения, ну, мало что изменилось, в общем-то, да, все такие более-менее влиятельные СМИ, это органы власти, а другая их часть, она провластна. Вот. И такие медиа-картинки, картины, которые мы видим в Москве и в ряде других городов России, здесь нет. Независимая газета не имеет своего регионального аналога в Крыму, хотя бы такого слабенького, ну, потому что здесь все это, я думаю, будет глушиться, подавляться. Вот там достаточно мощно существует независимый медиаресурс, я имею в виду там в России, в центре, в больших городах, опять же, в интернете, и это, знаете, в общем-то, достаточно впечатляет, и вот на фоне того, что есть там, в состоянии в Крыму удручает, я бы сказал. Вот если обратиться непосредственно уже к вашему вопросу о тематике, то здесь, знаете, как на большом таком торговом рынке, продукция, в принципе, есть любая. Но если это товар политика, то этот товар, конечно, щедро сдабривается, пропитывается каким-то особым пропагандистским составом, такими себе, знаете ли, добавками, которые, безусловно, тоже как бы соотносится, да, в любом там вкусовом и прочем отношении с тем, как это чувствует, как это чувствует власть. И вот как относится власть к Украине, к событиям, к политике выстраивания отношений с Украиной. Вот СМИ, что называется, держат нюх, как нужно, держат свой нос, да, по этому направлению совершенно четко. Смотрите, да, и, ну, я, знаете, если вот задаться вопросом, сформировался ли, удалось ли за эти несколько лет сформировать образ врага из Украины, вот это я, как бы мы вообще-то как бы в конечном счете, наверное, должны к этому приходить, потому что это чрезвычайно важно. Я думаю, что эти, ну, попытки, они, да, когда на Украину следуют достаточно серьезные такие критические резкие нападки через ее там политику, состояние внутри там государства, отношения разных политических сил. Это все иногда так сдабривается таким, знаете, какими-то приколами, так они себе ерничают, например, когда был кризис, вот недавно, да, он еще продолжается, к сожалению, в Армении, и вот один из обозревателей «Крымской правды», например, я напоролся так, но это, знаете, с точки зрения вот обывателя, обычного читателя, я думаю, это впечатляет. И вот он задается таким, знаете, риторическим вопросом, назначит ли Киев теперь Пашиняна губернатором Одессы, как это в свое время было с президентом, бывшим президентом Грузии, который покинул тоже в известных, при известных обстоятельствах свою страну. И это вот как бы, да, с одной стороны. С другой стороны, мы видим вообще-то какую-то реанимацию симбиоза красно-белого вот такого отношения к событиям прошлого. И вот в этом смысле тоже, я думаю, это еще один аспект критики Украины, когда не только, ну, понятное дело, все ее связи с Западом, там, да, с Америкой, понятное дело, критикуются, особенно на фоне вот последних выборов в Америке, это, я вижу, что это усиливается. Вот. А с другой стороны, ну, понятное дело, что вот это то, что в Украине на законодательном уровне объявлено как борьба с, или с искоренение вот советского прошлого, которое в той ее части, которая тянет, может тянуть Украину туда, в прошлое, в это неблагополучное и совсем не красочное. Вот в этом смысле это тоже предмет, да, критики здесь в СМИ, потому что тут, вот как уже тут называлось, да, эти кадетские классы, эти галстуки, эти, ну, очень, очень много аналогии с тем, что было в 70-е, 80-е годы. Возвращение к этому и культивирование этого, это тоже, конечно же, предмет расхождений с тем, что в Украине. И это тоже вот такая себе, знаете, это такой очень серьезный как бы повод для критики Украины, которая вот отрицает это прошлое, пытается его забыть. Хотя вот кто, как не Советский Союз, там подарил Украине Крым, там расширил границы и так далее. Вот эта историческая тематика, она тоже занимает достаточно важное место.
Бикер, еще такой вопрос. Мы с нашим следующим собеседником будем говорить о том, как события в Крыму отражаются в зеркале средств массовой информации на материковой части Украины. Наша аудитория уже спорит об этом под нашей трансляцией в YouTube, как минимум. Вот я бы хотел у вас спросить. В украинских средствах массовой информации, когда вы читаете новости о событиях в Крыму, насколько вы узнаете действительно окружающую вас реальность вот в этих публикациях, насколько они соответствуют действительности, насколько корректно изложена там информация?
Да. Ну, я думаю, что какая-то тоже вот такая полемическая острота в них присутствует, да, и некоторые такие небольшие завихрения образовываются такими, знаете, то, что могло бы тоже с этой стороны признаваться с точки зрения российских СМИ, политологов, не знаю, там, и политиков, как вот тоже, мол, вы нас обвиняете в пропагандистских в каких-то выступлениях таких сильных, а в то же время у вас тоже это есть. Но я думаю, это, ну, в данном случае мне лично видится, что все-таки украинские СМИ – это обороняющая сторона. То есть я могу сказать так, что, конечно, безусловно, в массе своей Украина, ну, пишет о событиях в Крыму достаточно взвешенно и старается писать объективно. Конечно, беря то, что, ну, это боль, как бы, я думаю, что многих и журналистов, и в целом медиаинституций Украины, что вот, ну, Крым оказался в такой ситуации, и нельзя это не пропускать через свое личное ощущение, и это накладывает отпечаток на публикациях. Но с моей точки зрения, в общем-то, это понятно. И это, ну, я не знаю, это какой-то проницательный, так скажем, как выражался Добролюбов читатель, он сможет это, ну, понять и объяснить себе. Но я думаю, что в целом украинская, ну, пресса, медиа, они, с моей точки зрения, ну, как бы дружелюбнее. И потом, здесь речь идет о более четкой, хотя здесь тоже это есть, знаете, такое как бы отделение, ну, с точки зрения здешних пропагандистов, это могло бы выглядеть как попытка отделения зерен от плевел. Да, вот зерна – это народ, а плевела – это власть, да, которая вот, мол, как бы накручивает и так далее. Ну, и я думаю, что медиа в Украине совершенно четко видно, что это, и это для нынешней нашей ситуации и той темы, о которой мы затрагиваем, это чрезвычайно важно. Несомненно, и это отсюда видно хорошо, что, тем не менее, СМИ в Украине гораздо более свободные, чем в Крыму.
Благодарю вас за беседу, за то, что выразили ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым». Мы продолжаем разговор и продолжим мы разговором вот на такую тему. Как освещаются крымские события средствами массовой информации на материковой части Украины? Проблемы в этом аспекте тоже есть. По опубликованным в июле 2020 года данным мониторинга Крымской правозащиты группы, региональные средства массовой информации на материковой части Украины при подготовке публикаций вот были зафиксированы случаи несоблюдения стандартов достоверности и баланса мнений по отношению к крымчанам, был использован язык вражды. Вот подробно об этом мы поговорим с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, как выглядят крымские события в зеркале украинских средств массовой информации, средств массовой информации материковой части Украины. Есть ли какая-то разница в том, как это освещается в эфире общенациональных телеканалов или на страницах общенациональных изданий, и тем, как ситуация в Крыму освещается средствами массовой информации в регионах? И вот несколько слов о результатах вашего мониторинга, о тех проблемах, которые вы выявили.
Да, мы изучали, как локальные медиа пишут о Крыме и о переселенцах. То есть мы взяли для исследования 48 сайтов, подсайтов в каждой области Украины, старались взять и читали эти новости в течение года. То есть мы брали все новости в новостных рубриках, которые есть о Крыме, да, и пытались понять, насколько там соблюдаются стандарты. Но ситуация разная, все-таки очень много зависит от того, от редакционных политик, да, то есть если редактор, например, профессиональный, компетентный, то может быть написано 1000 новостей за год и всего лишь там 2 нарушения небольших, ну, стандартов, да. Такие сайты тоже есть, когда они много пишут о Крыме и фактически не делают ошибок, и это действительно радует. Например, сайт zahit.net, мы на нем практически не нашли никаких отклонений от стандартов журналистики, и было большое количество новостей о Крыме, компетентных и написанных по всем требованиям и правилам. Придраться, можно так сказать, не к чему, да? Но есть сайты, которые просто вообще не пишут о Крыме, локальные. Например, в Полтаве, полтавский сайт и сайт города Ровно, там один из самых популярных, да, они за год написали по 3 новости только о Крыме. Всего лишь. То есть их вообще не интересует эта тема редакции. И это очень печальная ситуация, потому что на самом деле сейчас статистика плачевная, что с каждым годом украинские медиа все меньше и меньше пишут о Крыме, забывают просто. Ну, это же мы не контролируем эту территорию, смысл о ней писать. Я такое слышу от редакторов.
А поэтому... вот, по вашему мнению, да. Почему может так быть? Это нет запроса, может быть, у аудитории вот этих региональных средств массовой информации? Ну, может быть, они хотят читать только о своем регионе?
На самом деле, да, действительно, многие редакции придерживаются мнения, что мы будем не будем вообще писать даже о том, что в Украине происходит. Пусть об этом пишут на национальные медиа, а мы будем писать только про свои ямы, дороги. Но я, например, считаю, что это неправильно, потому что многие люди фактически не ходят на общеукраинские сайты. Они читают только локальные медиа. И к локальным медиа всегда больше доверия, потому что они пишут об насущных актуальных проблемах, они больше такой прикладной бытовой журналистикой занимаются, и поэтому люди им доверяют, читают их. И мое мнение состоит в том, чтобы локальные СМИ как раз обращали внимание на вот такие серьезные проблемы, как оккупация, вооруженный конфликт, потому что это касается каждого. Даже если этот регион не граничит, там, например, с Крымом или с Российской Федерацией, но война идет во всей стране, и закрывать на нее глаза нельзя, даже если вы пишете просто о своих ямах и дорогах. Потому что на этих 48 сайтах, которые мы исследовали, суммарная аудитория – это 17,5 миллионов уникальных посетителей в месяц. То есть, по сути, вся Украина читает эти медиа. И поэтому, если они не пишут о Крыме, то это очень плачевно, потому что аудитория просто недополучает информацию. Но я хочу сказать, что в целом, если говорить о результатах исследования, то мы всего лишь 6,5% новостей нашли, в которых есть отклонение от стандартов журналистики. Все остальные новости о Крыме, в принципе, написаны по стандартам. Конечно же, ситуация на разных сайтах разная. То есть, если, например, там... как я уже сказала, Захитнет фактически не делает ошибок, то на сайте «Винницкие реалии», который очень популярен в своем городе, наоборот, огромное количество нарушений, там до 30, ну, не огромное, но до 30-40%. Точно так же, как сайт «Думская» или, например, «Херсон онлайн» делают много ошибок в своих новостях. Не знаю, сознательно, несознательно, но есть и недостоверные новости, есть и неточности, есть и смешение фактов комментариями. Язык вражды тоже встречается, его немного. Я думала, что на самом деле, когда мы начинали исследование, была такая гипотеза, что много языка вражды по отношению к крымчанам, переселенцам. Но мы всего лишь нашли 15 публикаций на 7 сайтах. Это 0,5% от общего количества проанализированных новостей. Поэтому это, ну, такая не критическая ситуация. Конечно, есть ошибки, но с ними можно работать. То есть в целом можно сделать вывод, что в основном региональные медиа пишут о Крыме нормально, соблюдая стандарты, но, к сожалению, недостаточно по количеству. Этих новостей мало, хотелось бы больше.
Ну вот вы говорите, да, о том, что порядка 6% публикаций, в которых были выявлены нарушения или ошибки, но журналистская интуиция велит повнимательнее присмотреться, да, к тому, какие это бывают нарушения и ошибки. Все-таки по вашим наблюдениям, какие, может быть, искажения чаще всего допускаются на страницах средств массовой информации, либо нарушения стандартов вот в деле освещения крымских событий?
Ну, в деле освещения крымских событий очень часто не хватает источников информации, поэтому журналисты пишут, что нашли в соцсетях, например, могут просто выдать это за свершившийся факт. То есть они находят какой-то пост в соцсетях, не проверяя его, копируют. Вообще неизвестно, крымчанин ли этот пост написал, кто этот человек. Да? То есть нашли какую-то фотографию и выдают это как за чистую монету. То есть доверяют непроверенным источникам. Это очень часто. Потом очень часто используют обобщение, когда там все, снежные лавины сошли, например, пишут. Хотя на самом деле просто выпал снег, и 4 машины застряли. А пишут, что сошли снежные лавины и застряли сотни машин. Ну, не опираясь ни на какие доказательства. То есть вот такое поверхностное отношение к новостям бывает, да? Или там, например, берут у российских пропагандистов какие-то новости и цитирует их, потом, хотя явно видно, что российским пропагандистам просто нужно было соврать этот момент, чтобы там поднять волну какого-то хейта, да? То есть потом иногда цитируют чиновников, которые разжигают ненависть. И чиновник может что-то сказать про переселенцев такое, ну, уничижительное. Они не комментируют это никак, а просто цитируют, хотя, по идее, без соответствующего комментария такие новости ставить не нужно. И людям такое донести.
Я благодарю вас, да, благодарю вас, Ирина, за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы о том, как выглядят крымские события в зеркале средств массовой информации, которые работают на материковой части Украины. Данное исследование, о котором мы говорили, касалось региональных средств массовой информации, но проводились в разное время исследования и того, как общенациональные украинские средства массовой информации освещают крымские события, и говорилось неоднократно о том, что доля крымских новостей, например, да, сообщений о Крыме в общенациональных медиа, она достаточно мала. И далее мы продолжим наш разговор с Натальей Лигачевой, украинским медиа-экспертом, шеф-редактором издания «Детектор Медиа». Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот перед тем, как начать разговор с вами, мы в нашем эфире говорили о том, как крымские средства массовой информации, которые находятся под контролем российской власти, пишут о событиях в Украине и в каком свете, да, как используется язык вражды в этих публикациях. Говорили о том, как средства массовой информации на материковой части Украины пишут о Крыме. И вот тоже эксперты фиксируют, что эти сообщения не так чисты, наверное, как должно было быть. И можно, наверное, здесь говорить о какой-то информационной дезинтеграции материковой Украины и Крымского полуострова. Вот согласны ли вы с такими наблюдениями и как можно объяснить эти процессы?
Да, наш мониторинг показывает тоже, что очень мало новостей, материалов из Крыма и вообще по крымской тематике доходит до того, что там где-то 1%, 2% всего от общего количества новостного потока. Ну, это можно, это понятно, конечно, объяснить можно прежде всего тем, что мы очень ограничены в том, чтобы подавать непосредственно оттуда информацию, поскольку, ну, украинские журналисты практически там не могут, скажем так, и не хотят работать, потому что это опасно. И это связано с тем, что нужно заезжать с Украины, это тоже часто небезопасно. И это связано с тем, с трудностями аккредитации. И аккредитацию, как известно, нужно брать у представителей российских властей.
Я еще дополню, что те журналисты украинские, вот некоторые из них, которые все-таки ездили на Крымский полуостров и там работали, им запрещен вот нескольким журналистам въезд вот на десятки лет на территорию Крымского полуострова. Это была такая ремарка. Продолжайте.
Да. Ну, а даже тем, кто не запрещен, то многие редакции не хотят обращаться в российские СМИ, в российские органы для того, чтобы брать аккредитацию, потому что это репутационный урон. И, по сути, а нелегально ехать туда, это очень опасно, тебя в любой момент могут схватить. И, ну, и, в принципе, по законам России, можно так сказать, это, ну, они будут в этом правы, да. Поэтому ездить туда практически очень мало решается, кто из Украины, а там, мы знаем, работают нелегально, в общем-то, некоторые поставщики информации, скажем так, гражданские журналисты, многие из которых тоже уже схвачены тоже в Крыму российскими властями оккупационными, и это тоже очень небезопасно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что в силу того, что Крым все больше и больше отрывается от украинских реалий, он становится такой терра инкогнито для украинской аудитории, и все меньше и меньше становится интересен ей, да. Мы ждем, ну, в силу сложившихся обстоятельств объективных, мы ждем в основном психологически только негативных каких-то новостей оттуда. А когда нам передают, что, ну, не там что-то там, ну, допустим, вот я сама видела какие-то новости о том, что вдруг там что-то дешевле, да, и вдруг там, я сделала когда-то от Крым Реалии как раз сравнение там, допустим, новогоднего кошика, да, корзины, и вдруг там оказалось, что где-то там в Крыму дешевле, чем в Украине он будет.
что я уже сама психологически испытывала какой-то дискомфорт. Я так понимаю, что многие СМИ учитывают это, да, что нужно давать только негативную информацию для того, чтобы удовлетворить как бы запрос аудитории, что есть не всегда правдой. И мы хотим знать, что там туристический сезон всегда сорван, да, ну, украинские зрители или читатели. Это тоже как бы приводит к тому, что, ну, не очень охотно украинские СМИ дают оттуда информацию. То есть есть объективные обстоятельства, но понятно, что нужно преодолевать эти стереотипы, и что все-таки нужно давать информацию о том, сбалансированную, да, что реально там происходит.
Ну вот здесь получается очень-очень сложная ситуация, извините, что перебиваю. С одной стороны, возможности работы украинских журналистов на территории Крымского полуострова российская оккупационная власть, она очень сильно ограничивает. С другой стороны, вот в тех условиях, когда информацию из Крыма добывать становится все сложнее, интерес общества к этой информации угасает. А если вот коммерческие, да, средства массовой информации, частные, которые являются, наверное, наиболее успешными, да, в Украине, имеют очень большую аудиторию, если они ориентируются на запросы общества, да, то получается вообще формируется такой порочный круг, из которого крымская тема вообще должна выпадать вот по этой логике событий. Как можно ли в этой ситуации что-то сделать, как-то изменить эту ситуацию?
Ну, я приветствую вот те попытки, которые делают крымские, даже не гражданские журналисты, а ну, вот я сталкивалась даже с учителя, да, которые, ну, допустим, вот даже записывают какие-то клипы, украинские песни, да, или современные свои песни, или даже на крымско-татарском языке. И это становится доступно на Ютубе, в Фейсбуке, в соцсетях. И из этого делаются, ну, такие события даже в украинских медиа. То есть из этого привычного круга, ну, сказать, что на полную катушку вырваться возможно, ну, вряд ли, будем реалистами, да, то есть мы все будем понимать, что так же, как и оккупированный Донбасс, все меньше и меньше информации мы будем получать оттуда объективной. Но вот эти вот всякие попытки нетривиального какого-то подхода к тому, чтобы стать интересными украинским зрителям, читателям, слушателям. Они, конечно, заслуживают только, ну, всяческого одобрения и поддержки. И как раз вот такие попытки, они и прорывают вот эту вот информационную блокаду. Но, конечно, их будет не очень много, и, ну, это объективная реальность. То есть мы все равно не можем сказать, что на данный момент и у аудитории, и у украинских СМИ будет столько же интереса к Крыму, как это было ранее. Ну, это надо признать. Но вот даже независимая медийная рада, которая существует в Украине, она давала советы, как быть с этой ситуацией, каким образом все-таки туда ездить. Она призывала украинских журналистов брать, в принципе, аккредитацию российских властей ради того, чтобы иметь туда, там, оттуда возможность давать информацию. Ну, это очень такая неоднозначная тема. Даже среди членов этой рады были разные мнения. Некоторые считали, что нельзя этого делать, что это очень большие репутационные риски. Другие считали, что нужно это делать ради подачи информации. То есть это спорная тема, но все-таки Рада проголосовала большинством голосов за эти рекомендации. Ну, нашлось количество людей, которые считают, что все-таки нужно ездить. И мы знаем, что были попытки, допустим, когда Сенцов еще сидел в российской тюрьме, ездила туда Наталья Гуменюк, которая тогда представляла Громадько, да, и она брала аккредитацию российских властей и дала, ну, достаточно сбалансированную информацию о пребывании Сенцовой в Крыму. И она ездила в Россию.
Да, это был фильм «Этапом через полземли», да.
Да, вот, и, ну, это была достаточно сбалансированная информация. Но это равносильно почти подвигу, да. Немного таких журналистов решится туда.
Тем более, что некоторые журналисты, как Настя Станкова, того же Громадского, были схвачены на подвал на Донбассе, оккупированы. То есть мы понимаем, что это почти подвиг, мы понимаем, что это очень большие репутационные риски, но такие попытки, конечно, нужные можно только приветствовать. И, конечно, искать источники информации там, в Крыму, и не бояться давать балансированную информацию, не бояться того, что будет какая-то хорошая информация, оттуда позитивная информация. Ну, то есть давать эту все-таки информацию, и прежде всего, конечно, о крымско-татарском народе, о людей крымско-татарской национальности, которые считают себя по-прежнему гражданами Украины, большинство из них, и борются за свои права. Вот эта информация должна быть все больше и больше в украинских СМИ.
Ну вот украинская журналистика как институт общества, она впервые сталкивается вообще с таким вызовом, да, с тем, что территории оккупированы, и тем, что очень ограничена возможность освещать события там, но необходимость в этом все-таки есть. Как вы думаете, насколько справляется институт журналистики украинской с этой задачей?
Но она очень слабо справляется, мы об этом уже говорили, и я думаю, что еще здесь нужно понимать, что у тех СМИ, у которых есть стремление давать именно сбалансированную информацию, и они по своей сути обязаны это делать, у общественных, у них очень мало средств для того, чтобы плохо финансируются государством украинским, для того, чтобы иметь такую возможность. И вот это вот уже ответственность украинской власти обеспечить достаточное финансирование общественным СМИ, для того, чтобы они могли подавать информацию из Крыма и из оккупированного Донбасса. Я могу только приветствовать то, что делается некоторыми проектами, такими как Крым Реалии, Донбасс Реалии, Донецким институтом информации, которые также имеют своих корреспондентов, ну, нелегальных, скажем так, в Крыму, да, которые подают оттуда информацию, гражданских журналистов. Надо это всячески поддерживать, и в том числе украинская власть, конечно, должна помогать именно независимым средствам массовой информации, ну, или таким, как «Дом», которые являются государственным СМИ, для того, чтобы оттуда все-таки мы получали информацию.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Наталья Лигачева, украинский медиа-эксперт, шеф-редактор издания «Детектор Медиа». Говорили мы минувшие полчаса о том, как события на материковой части Украины подаются крымскими средствами массовой информации, которые имеют наибольшую аудиторию, о том, как используется язык вражды в этих публикациях. Но такие исследования, на самом деле, может сделать любой наш радиослушатель. Например, зайти вот на сайт, упомянутый в нашем эфире, газеты «Крымская правда», просто вбейте там слово «Украина», да, и посмотрите, как пишутся статьи, фактически состоящие, да, из каких-то пропагандистских штампов и языка вражды. Мы бы редакцию «Крымской правды» пригласили бы к разговору, да, вот это можно тоже считать таким приглашением, если они вот хотят пояснить свою редакционную позицию относительно того, как они пишут о событиях в Украине и рассказать о своих редакционных стандартах. Мы готовы предоставить такую возможность. Я напомню, что мы продолжаем освещать события на территории Крымского полуострова, несмотря на все попытки препятствия и на все блокировки. Напомню, что наш сигнал на средних волнах можно слышать на всей территории Крымского полуострова и далеко за его пределами, 648 АМ. На северной части Крымского полуострова наш сигнал можно найти на отметке 105,9 FM. Если вдруг вы сталкиваетесь с тем, что сигнал глушат, если плохой прием, обязательно сообщите об этом нам 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира, но и по его завершении. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы его обязательно послушаем. Кроме того, вы можете написать нам на редакционную почту, можете связаться с нами через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Если вдруг сайт Крым Реалии у вас недоступен, если ваш провайдер блокирует доступ к нему, вы можете воспользоваться обходом блокировки, например, через сервис VPN. Инструкции, как это сделать, есть как на сайте Крым Реалии, так и в социальных сетях проекта Крым Реалии. Пользуйтесь на здоровье. Кроме того, мы приглашаем вас присылать нам свои темы для программ, делиться своими наблюдениями, чтобы делать нашу работу еще лучше, еще точнее ту информацию, которую мы делимся с нашей аудиторией. Присылайте нам свои фото и видеоматериалы. Мы обязательно поможем вам рассказать о том, что вы считаете важным. Это радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний прямой эфир в 19:00. А мы с вами увидимся и услышимся в понедельник утром. Пока.